Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 433 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Алекс Нечипорчик.
Всем привет.
Сегодня мы позвали ребят из компании-разработчика TSCAS, и мы сегодня поговорим про то, как разрабатывался и издавался недавно инди-хит «No, I'm not human». И давайте сейчас познакомимся сначала с нашими участниками. Или, подожди, зачем? Алекс, ты что-то хотел сказать? Нет? Я всем забываю.
Нет, ну я хотел сказать, типа, ну, блин, 14 тысяч обзоров, как бы неплохо пошло. Очень интересно будет пообщаться.
Вот-вот, хорошо. А вы же к нам приходили на печи еще, это я вспомнил. Да, был у нас печевский момент. Где-то год назад примерно. Хорошо. Ольга Шкиранда, художник. Привет.
Здравствуйте, да, я художник, вот. Ну, я еще иногда представляю, что я автор идей, потому что изначально питч для первой антологии хорроров, ну, это мой питч, вот. Я в основном рисую, поэтому все обязанности по менеджменту и как бы... Ну, все обязанности, которые берут на себя SEO, я не хочу их брать, поэтому я просто готова поделиться всеми своими идеями, вот, а уже брать это в разработку или нет, решаю не я.
Хорошо. Виктор Клименков, программист. Так, надо сказать привет, мы же только не только видимся.
Микрофон.
Да, физический микрофон выгрублен, походу.
А, вот. А не слышим.
Все сломалось.
Мы тебя не слышим, если что. Так, ладно, хорошо. Он говорит привет, но чего-то не происходит. Настраивай пока. И Макс Федориф, композитор и саунд-дизайнер.
Привет. Ну да, я, в общем, написал музыку в No I'm Not a Human. Ну, также звуками занимался. И плюс там делал визуальные эффекты, ну еще концовки, монтаж, в общем, да, как раз вот про это и хотел поговорить, что много ролей иногда происходит, ну, ты на себя берешь, когда в инди-разработке участвуешь.
Mm-hmm. Вот. Хорошо. Давайте начнем с истории вашей жизни. «5 минут славы», Оля. Кто ты, что ты, как ты дошла до жизни такой?
Ой, кошмар. Ну, я никогда в своей жизни не работала. Ну, то есть 10-11 класс, я играю в квесты, узнаю, что есть такой квест The Cat Lady, мне он очень сильно нравится, я думаю, что могу так же. И на первом курсе вузика я начинаю его разрабатывать, и так и осталось в разработке игр. Больше никуда не пошла, я больше ничего не умею делать, только игры разрабатывать.
Вот. Кайф какой.
Не, ну, говорить, типа, я никогда не работал, я только игры делал, это как, типа, говоришь, что я пошел в игры, потому что думал, что это легко.
Да, ну... Ну, я вообще трудоголик, вот, но ну, я никогда не ходила на другие какие-то работы, я всю свою энергию как бы отдала, всю свою жизнь отдала сознательно разработке игр, нашла очень рано призвание свое, и, ну, в общем, останавливаться я не собираюсь.
Окей, хорошо, если спасибо.
Если свое призвание, то не работаешь ни один день жизни, как многие говорят, когда закрываешь 100-часовую рабочую неделю.
Виктор, ты микрофон починил?
Я надеюсь, да.
О, да, все, тебя слышу.
Отлично. Да, привет. Теперь всем привет. Да, я в целом в детстве любил игры тоже. Любил покопаться в файлах, что-то там подредактировать. Немножко поделал там лет в 10-11 на констракте каких-то поделочек. Потом заинтересовался программированием. Делал небольшие игры там в консоли. Нажми 1, чтобы пойти туда. Нажми 2, чтобы сделать то-то. Пошел учиться в колледж на программиста, и игры как-то забылись. Все 4 курса, ну, 3. Я думал, кем я буду. Я буду программистом, но не знаю, каким. И на 3-м курсе подвернулась хорошая практика, где предложили делать игры на Unity. Я, так как C-Sharp знал, выбрал это, и очень втянулся сильно. дальше начал интересоваться дальше темой.
Подожди, а что это за университет, где тебе предложили на Unity игры делать?
Политехнический колледж в Петербурге.
Окей.
Там разные производственные практики, и вот среди вариантов были разработка игр. Тянулся, диплом сделал, игру, чтобы мотивировать себя больше изучать тему. Дальше начал ходить в индикатор сообщества в Петербурге. Устроился там на работу сразу после окончания колледжа, и так и работал, доработал до медла, общался с ребятами в индикаторе. И вот так как раз медлом уже подошел к разработке антологии первой, из которой выросли хуманы.
Окей, ну смотри, Оля, человек работал, работал и работает. Смотри, учись.
Не завидую.
Но больше не работаю.
Хорошо, да. Максим.
Неделю отдыхаю.
Ну, не знаю, ты единственный программист у нас на проекте. Я считаю, ты вообще герой. Особенно в последнее время, ну, перед релизом. На Вите просто
жестко работал.
Свалилась куча задач, и мы просто не могли ему помочь ничем, только поддержать.
Хорошо, Максим, про себя тоже любимого.
В детстве, конечно, мне нравилось играть в игры, и какие-то были мысли насчет того, чтобы их делать, но как-то сильно дальше, чем скачать движок, потыкать кнопочки, это не зашло. В какой-то момент думал поступать на режиссера, но я уже выбрал сдавать физику, технические предметы, поэтому поступил на инфокоммуникации в университет. И где-то в курсе на третьем плюс-минус у меня возникли мысли о том, что типа, ну вот я хожу в университет, а что я еще-то делаю? Ну, то есть как-то вот мне хотелось что-то, чтобы у меня было что-то такое, что, ну, то есть хобби какое-то, которое, ну, не просто сериальчик там посмотреть, там, в игры поиграть, а что-то вот, ну, что я создаю сам. Я начал писать музыку. Сначала какие-то биты были, потом мне это надоело, уже какая-то электроника пошла, там, начал как-то экспериментировать, изучать синтез звука, как это все работает. И вот, что интересно, учеба в университете, изучение того, как работает там передача сигналов и прочие там темы, помогли мне в изучении синтеза звука, потому что, ну, что там волны, что здесь волны. И это, ну, удивительно для меня показалось. В общем, ну и так вот получается, в какой-то момент писал музыку, но думал, что это так, чисто хобби будет, потому что как бы это, ну, что ты заработаешь на музыке?
Да, на есть музыке. Старая шутка, когда спрашивают, ты кем работаешь? Я музыкант. Нет, работаешь ты кем?
Ну вот да, да. То есть и поэтому я думал, ну а что я еще, кем я хочу работать? Подумал, ну, разработчиком. А разработчиком каким? Ну вот мне нравится язык Java. Окей, а Java-разработчики какие бывают? Ну можно бэкэнд, где там какое-то приложение, которому лет 15, и мне надо там разбираться, как что работает, и, ну, мне что-то не хотелось в эти дебри лезть. А есть Android. И я такой, о, Android-разработка, прикольно. Типа, можно совместить как-то, ну, типа, я сам творческий человек, думаю, можно совместить и разработку, то есть техническую часть, и какой-то вот, ну, плюс-минус, ну, не то чтобы творчество, ну, то есть там есть визуал, там интерфейс какие-то, прикольно вроде. И что-то я вот пытался как-то изучать свободное время Android, он так туго шел, настолько туго, что вот как-то я в свободное время начал делать игры. Ну, такие простенькие, там, на Godot.
Тоже под Android или вообще просто?
Нет, просто ну, для себя чисто так такие. То есть я, получается, делал, ну, простые игры, там как-то сам изучал, и, соответственно, потом вот там джемы появились. На джемах участвовал больше в качестве как раз композитора, саунд-дизайнера, ну, потому что эта часть больше у меня прокачана, так сказать. Вот, и что-то как-то участвовал. Вот в индикатор как раз пришел, я помню, тогда еще вот только вот начался книжный клуб. Мы там вот познакомились как раз с Витей, вот, наверное, там... и как-то вот оно так все закрутилось, завертелось, и в итоге вот... теперь делаем игры, и оказывается, на музыке можно заработать. Вот.
Хорошо, так, а у меня был еще такой вопрос, чтобы мы пока не перешли к нашему плану. Про Тайасказ, как вообще образовалась команда, кто может рассказать, с чего все началось, кто там, сколько вас людей?
Ну, в общем, так получилось то, что в вузе я начала разрабатывать свой проект, и был такой Никита, он... хотел вести свой паблик, где...
Почему это всегда Никита, кстати? Вот, конечно, не, еще не это.
Всегда Никита. Ну, потому что он главный. Он... Почему был? Он пишет мне, я не умер. Ну, он здесь с нами, он за нами наблюдает. Вот. В общем, ну, он просто такое как бы звено, которое нас всех объединило, потому что редко, когда у человека, ну, есть такое качество, ну, чтобы ему как бы сходу начали доверять, чтобы он сразу мог взять на себя ответственность, объединить и как бы давать задачи просто. Вот. И у Никиты были все эти качества, но изначально он вел группу, где просто хотел наращивать знакомства, писать в своем паблике про игры, про творческих людей. И так он написал мне, узнал, что я делаю игру, взял у меня небольшое интервью письменное. Мы разговорились и решили после этого на джем сделать игру. У нас ничего не вышло, потому что мы не успели в срок.
А в каком году это было, прости, я, чтобы понять немножко хронологию?
В каком?
Когда вот вы начали это обсуждать? Ну или сколько лет назад? 19, окей. Окей, 6 лет 6 назад, окей.
Да, и нас тогда было 3 человека, которые вступили вот в этот джем, начали делать игру, в этот геймдев вступили. И поэтому, ну, мы перебирали варианты, настроили, мы такие, ладно, давайте 3 сказки, короче, страшные мрачные сказки, которые делаем мы втроем. Ну, были попытки после этого... доделать тот джемовский проект, мы его не забросили, но был еще мой проект. И поскольку я по своей натуре не... я исполнитель, я не хочу брать на себя ответственность за распределение задач, у меня это просто не получается, я просто такая, на, держи мой проект, делай с ним все, что хочешь, можно я просто буду там художником. В общем, он согласился, и так мы очень долго делали игры вместе, не понимая, как нам вообще добиться денег на финансирование. Мы побегали по инвесторам, по издателям, получили кучу отказов. Через нас прошло очень много людей, которые просто приходили и уходили. Это чаще были люди, которых мы находили в интернете, и я поэтому не очень верю в онлайн такие знакомства, потому что ты, ну, просто не знаешь человека в глаза. Это как будто бы, ну, снимая с себя эту ответственность за разработку, ты можешь в любой момент просто уйти. Выйти, и никто тебе ничего не скажет. Я верю вот больше в офлайн истории. Для меня они как бы являются знаковыми, потому что мы все познакомились. Вот нынешний состав весь познакомился в индикаторе офлайн в Питере. Вот. Ну, у нас...
А с каким проектом вы ходили тогда по инвесторам, паблишерам?
Ой, это был кошмар. У нас было 3 проекта. Первый вот этот...
то есть не с этим, окей.
Да, у нас был проект, который мы не доделали на джем, называется Silk Porius, он до сих пор в стиме висит. Но мы его доделаем обязательно. Вот. У нас был 2 проект, это квест, который делала я, и 3 проект, который я запустила в рамках... моего вуза, мне нужно было этот как, ну, на выпуск, короче, из вуза.
Диплом? Да, диплом проект, да, да.
Да, дипломный проект, то есть вот и 3 проекта мы пичили одновременно по всем издателям. Ну, это не очень хорошая история, как мы потом выяснили, но не надо было распыляться, надо было концентрироваться на чем-то одном. Но мы добились того, что у нас появился финансовый ангел, И какое-то время мы, ну, получали какие-то денежки, вот, но это были небольшие зарплаты.
Но... Мне очень нравится, как ты рассказываешь. Какое-то время, какие-то деньги. Это вообще такое инди-история классическая.
Да. Но мы... Это было просто в рамках поддержки, потому что человек хотел нас продвинуть инвесторам. Потому что просто нас поверил. Но ничего не срослось. Вот. После этого мы начали делать другой проект The End of Despair. Это рогалик, который говорит об офисном сотруднике, который устал от переработок. Ну, литерали мы. Вот. Мы просто решили переключиться. И с ним у нас было больше шансов, потому что уже издатели говорили нам «да», но не финальное, типа «да». Ну, такое. Ну, короче, доделайте там что-то. Вот у вас в ГД написано, какие вы хотите внедрить штуки. Вот внедрить, приходите к нам с билдом, со своим вертикальным срезом, тогда мы, может быть, скажем. Ну, вот так возник Трескас. Ну, мы прошли действительно огонь, лед и медные трубы с этими всеми.
А сейчас сколько у вас людей в команде? Последний проект с каким составом вы делали?
Это сложный вопрос, потому что антологию, например, вы делали в коллаборации с 50, 49 там человек. А именно No, I'm Not Human мы делали всемером.
Вот. Ну да, я под последним из них, я под последним проектом имел в виду как раз новый Нотхен. У меня почему-то в голове, что он последний, а вы уже за это время еще одну игру успели выпустить.
Да, мы, ну, такой золотой состав, так сказать, это 7 человек, плюс нам помогали там редактировать текст, например, девочка. Это тоже все наши знакомые, которых мы знаем офлайн, познакомились в индикаторе, и как бы в антологии, в рамках антологии каждый, часть Триосказа делали свои игры, и каждый набирал уже свою команду там. Это сложная история.
Ну да, то есть мы по сути, поработали вместе, и на антологии мы хотели как бы, ну, просто... Отдохнуть. Отдохнуть, как бы... Многие именно, ну, свои проекты решили делать, ну, и с другими людьми, ну, типа, просто как бы, чтобы немножко так переключиться, поработать с кем-то еще, а потом как бы уже вернуться к полноценной разработке, ну, прежним составом вместе, более, ну, крупный какой-то проект.
Да, но вот именно история про то, как мы запустили No, I'm Not Human, ну, началось с того, что мы пришли вот это в офлайн-пространство с билдом End of Despair, вот об этом сотруднике, который выгорел. И я просто там не вывезла эмоционального давления какого-то, что люди играют в то, что в чем я принимала участие. Я там сидела, очень сильно разносила проект. Ну, я не могла просто смотреть на это. Вот. И с этого момента я начала развивать свою коммуникацию. Мы там познакомились со многими людьми и начали в Дискорде просто собираться и пичить свои идеи. То есть это без презентации могло быть. А мы просто тренировались, вот как бы заинтересовать хотя бы друг друга очень короткими элеватор-питчами.
Интересно.
Да, это происходило там каждый месяц. И в один момент мы такие, а давайте, ну, просто из этого шоу устроим, ну, дойдем до релиза, короче, в Стиме. Вот.
Ну, а как же встречаться и пичить идеи, никогда их не доделывать? Это же, ну, блин, это же...
Ну, этот этап уже пройден.
Решили разок доделать.
Да, решили прервать этот порочный круг.
Подожди, я не совсем понял. Дискорд — это был ваш личный или это был индикатор, в котором вы встречались?
Ну, личный такой, в компании друзей. Да, собирались, играли в игры. Потом вот начали с пользой проводить время и питчить, тренироваться.
Хорошо.
Да, очень такая неординарная история, как собралась инди-команда на самом деле. У меня уточняющий вопрос. Можете поговорить про состав разработки на No, I'm Not Human? Потому что вот вас здесь трое. А кто еще был, но не по именам, а какая компетенция была?
Значит, это самый главный SEO, это Никита... Ладно, без имен.
Мы уже знаем, типа, мифического Никиту, который нас слушает. То есть это, по сути, директор проекта, верно?
Да, да, то есть он отвечал за коммуникацию с создателями, за распределение задач, ну, короче, approval, все, что мы предлагали. Потом у нас...
Подожди, дизайнер-нарративщик. Он же еще нарративом занимался.
Да, точно.
Как бы не только менеджер.
Сорян. В общем, да.
Директор, что нарративом занимался.
Ну да, да.
У нас просто все люди, которые участвовали, они люди-оркестры, человеки-оркестры, так что очень много задач. Потом у нас есть еще... человек, который отвечает за только сценарий.
Геймдизайн-нарратив.
Да. Спасибо.
Ну, геймдизайн-нарратив, да.
Да, помогайте мне. И на половине пути к нам присоединилась еще Света. Это художница, потому что ну, нам нужно было сначала... Я ее сначала пригласила, чтобы она сделала наброски концовок, но потом она так хорошо влилась в коллектив и взяла на себя столько задач. В общем, большая молодец. Вот. На энтузиазм тащила. Вот. И есть еще Мим. Он там изначально помогал нам общаться с иностранными издателями. Потому что он единственный, кто отлично знает английский. Ну, таким бездевом немножко был. Потом всего понемножку писал текста, там помогал с внедрением ачивок. Ну, в общем, мы такие мультизадачные ребята. Вот. Так, кто еще?
Анимацией у вас кто-то занимался, или это все на тебя подавали?
Так, получается, есть анимации персонажей, есть анимации концовок. Анимировал концовки у нас Макс, а я занималась персонажкой, именно ну, контентом внутри игры. А ролики — это все на Максе было.
Ну, да, типа, кроме покадровых анимаций, все-таки я не художник, да, если покадровые, то это вот Оля и Света отрисовывали. Ну, а если там что-то можно эффектами какими-то там... Вот это я делал, да. Ну, я их собирал в концовке эти.
Вот.
Окей. Хорошо, Миш, давай по плану нас двигать.
Хорошо. Примерно мы по состав про историю вашей компании узнали, про вас тоже узнали. Давайте, чтобы далеко не уходить, начнем еще с недавнего релиза, который у вас произошел буквально там позавчера, про новую антологию. Вот. И что вы хотели про это рассказать?
Да вообще, расскажите нам, что это за игра и откуда вот, ну, как-то такой типичный вопрос, откуда у вас было вдохновение? Ну, реально, что вдохновило вот эту игру и как это все дело срослось вместе?
Именно антологию, да?
Да-да.
Ну, вот, получается, наша команда, как я уже сказала, выросла из такой около джемовской истории. Вот, и ну, это на самом деле ну, это лучший способ познакомиться, это поработать и узнать друг друга. И, по сути, ну, ты попробуешь и, в конце концов, получишь удовлетворение от релиза, потому что для разработчиков очень важно перейти эту грань и, наконец-то, быть релизнутым таким. И получается, первую антологию мы собрались, и у нас были установлены сроки за 3 месяца. Мы собрали все игры. Ну, то есть у нас тоже было там... Короче, у нас есть свой регламент, свои правила, которые мы составили там и мы должны были этому следовать. Вот. И получается, это такое собрание людей, друзей, которые что-то релизнуло в Стиме, но после того, как прогремели No I'm Not Human, к концепции антологии, где мы собираемся в большую команду, и каждый на свою общую на общую тему делает игру, игру высказывания. Вот. Например, первая тема у нас была это тема преследования, а тема второй антологии это взаперти. Мы тоже там каждый предлагает тему, и у нас опросник, и какая-то должна выиграть. Как-то так. И получается, после что меня поразило, после этого приходило очень много людей, которые со своими печами, со своими резюмешками, как будто тут мы сами как будто издателями стали, то есть чтобы мы дали шанс людям, чтобы они в нашей компании смогли поучаствовать и тоже сделать какую-то свою маленькую игру. Но мы выбрали, в основном мы выбрали тех, кого знаем офлайн, это изначально было среди нас, такая местечковая история. Дошли до релиза. В первой антологии было 4 проекта, а в этой антологии, во второй части, нас уже в 2 раза больше было человек, который участвует, уже 50 человек было. И теперь у нас 12 проектов.
То есть это сборник небольших хоррор-игр от разных разработчиков, которые собраны, по сути, в один билд и запускаются из одного приложения?
Да.
Из лавочки. А технически кто это все собирал? Кто у вас был главный по сбору? Кто кнопку нажимал?
Нажимал кнопку... У нас там... По-моему, Витя нажимал. Ты нажимал кнопку?
Кнопку релиза нажал я.
Кнопку, да, но лаунчер сделал Дима. Один из... то есть у него тоже есть своя игра на антологии. Locker Baby. Но он вызвался сделать лаунчер. Да, и отлично с этим справился, я считаю. У нас очень крутой лаунчер. Только ради лаунчера, я считаю, стоит взять эту антологию. Вот. То есть он, по сути, все это собирал. Собирал со всех билды и упаковывал цельные приложения, типа.
По сути, так главный, как всегда, некий Никита.
Да.
Который собирал. Который за нами наблюдает.
Но еще менеджерила всю историю. Также Олеся, она является организатором как раз пространства Индикатор. Еще суперская девочка, не знаю. У нас каждый отвечал, естественно, за свой проект. То есть на каждом проекте установился какой-то главный человек. Там, либо это тот, кто... пичил игру, либо тот, на кого перекладывалась ответственность. После пичинга мы ходим и берем за ручку тех, кого с кем хотим разрабатывать свой проект, или к нам подходят. И таким образом мы собираемся в команды, у нас есть табличка, у нас была табличка Excel, где мы распределились на команды, голосуем за каждый проект. Какой-то проект, по-моему, так и не дожил до запуска, потому что было очень много... Либо там людей не набралось на этот проект, кто хотел бы участвовать, либо это просто идея там слабая, не нравится задумка. Вот.
А я смотрю, там вообще вы в издателях находитесь, и еще компания, которая называется, сейчас скажу, Synthetic Domain. Как вы с ней подписались? Что это за компания? Какие у вас отношения?
В общем, это, я так понимаю, Indiegogo. Вообще нам помогали уже со второй антологии издательство Indiegogo. Mm-hmm. Даня Каменев, он занимался отправкой ключей в этот раз, и Ну, в общем, маркетинг немножко нам насыпал. Вот.
Насыпал маркетинг, неплохо.
Вот я, если честно, не знаю, почему в издателях именно такое название. Это загадка для меня.
Ура, вообще, да, неплохо. Давайте подписываться издателем. Как, что за издатель вообще? Сейчас выясним. Сейчас выяснится, что для вас вообще это новость, что вы еще издатель был.
Ну, мы вроде ни с кем по рукам не хлопали, никакие договора не подписывали. Насколько я знаю.
Хорошо. Окей, ладно. Что еще хотели рассказать про этот релиз?
Ну, вот. А, давай.
Я бы хотел сказать, что это достаточно хорошая возможность проверить свои силы. Нам было... Ну, мне было интересно и полезно отвлечься от No Not a Human каким-то другим проектом, не уходить снова в долгую разработку, вот как у ребят у Триосказа раннего периода было. Это несколько проектов, долгая разработка, и ничего не доходит до конца. Здесь вы разрабатываете короткий проект, вы знаете, что вот, дедлайн вам поставили через несколько месяцев, вы ограничиваете себя, чтобы сделать до конца.
Mm-hmm.
И отлично другой проект, попробовать что-то новое для себя, отдохнуть от другого проекта, но не загнаться новым. И это достаточно хорошая возможность. Тут не прям финансовое благополучие светит после этого. Доходы от игры будут, ну, как от обычной игры, но делить это человек на 50, и каждому мало достанется. Но зато это опыт разработки, передышка для тех, кто уже находится в разработке. И в любом случае такая галочка «У меня есть релиз в Стиме» дает опыт. Mm-hmm.
Да, мне вот просто... Ну, мы собираемся вообще каждый год эту, ну, так, подобную антологию запускать. Нам просто интересно работать с другими авторами. Ну, в этот раз из таких вот ребят, которые прям... с нами работал Garage Heaven, это разработчик Who is Lila, у него там тоже своя игра в антологии есть, например. Ну и просто поработать вот с новыми людьми, это просто в принципе интересно. И не закрываться там в пузыре, когда у тебя, да, No Not Human, конечно, успешный проект, но у нас есть еще идеи, у нас есть еще огонь в глазах, и поэтому, ну, каждый год такие прикольные ивенты, почему нет?
А вообще вы как-то использовали успех No Not Human для запуска вот этого проекта? Потому что я сейчас полазил немного по статистике, я, ну, прям большого трекшена я не увидел. И онлайн сейчас, ну, у вас в пике был 55 человек на Стиме. То есть это мы понимаем, что это, ну, это для инди-проекта, ну, как бы окей, но не уровень Хьюмана. Ну, ладно, вопрос был не в том, что типа, ну, типа, что так слабо. Нет, вопрос, вы использовали что-то для продвижения существующего комьюнити или нет?
Немножко, но не слишком увлекались.
А почему?
Да, просто у вас вот, ну, считайте, два запуска с разницей в 2.5 месяца. И, ну, просто выглядит так немножко неординарно, когда вышла игрушка от вас, да, которая стала мега-хитом, и потом идет антология. И я это
тоже так, от вас, по сути.
Да, да, и просто, ну, выглядит как-то неординарно.
Ну, можно было бы, наверное, на главный экран No Not Human баннер впихнуть. Но, не знаю, не хотелось, наверное, наглеть.
Ну, или кросс-промо-пост, как бы на Стиме, вот я сейчас смотрю, там не было никакого кросс-промо-поста, ничего такого. Мне просто это интересно, потому что мы так часто делаем.
Ну, возможно, тут сыграла наша тоже неопытность. Вот, у всех просто на уме в основном было вот довести проект до конца. И, ну, да, там... промежуток был небольшой, и мы эти игры, по сути, разрабатывали во время того, как у нас было самое жаркое время в разработке No I'm Not Human. То есть часть команды просто выпала на этот период, и нам нужно было в срочном темпе доделать свои проекты по антологии. Так что, да, можно было бы подойти больше с умом, но будем учиться на ошибках у нас.
А не связано ли это с тем, что издатели разные, типа вы не хотели как-то конфликтовать, может, с Critical Reflex, или вы это с ним вообще не обсуждали?
Я вот не уверен, мы прям обсуждали или нет, но по сути у нас, ну, возможно, еще тоже так получилось, что одна из причин, по которой мы решили именно выбрать издателя, это чтобы он взял на себя как раз вот часть по продвижению проекта. Потому что, ну, мы как бы не те люди, которые вот хотят каждую неделю там постить в Твиттере, там какие-то делать всякие посты, вот это вот все. То есть, ну, оно так происходит, но не супер как-то регулярно, и там, я не знаю, трейлеры какие-то там, вот это вот все. Одна из причин, почему мы выбрали издателя. И в этот раз, вот, видимо, то, что мы как бы больше сфокусировались именно на проектах, а не на продвижении их. Вот. Поэтому как-то вот так вот вышло. Наверное, да, по этой причине.
Окей, ну, в общем, мы не могли, то есть я не мог этого не заметить, то, что мне кажется, что вы, ну, не знаю, ну, честно, ребят, не доработали в этом плане, потому что можно было немножко получше побольше хайпа нагнать, скажем так, вашими силами, вашим проектом, это сработало бы получше. Вот.
Да, согласна. Ну, возможно, просто мы, ну, рассчитывали, вот, ну, делегировать вот это вот все, вот эту вот всю историю, и, ну, надо было, да, тоже своей головой.
Как это...
Критическая масса вершистов не набралась, и несмотря на то, что обзоры хорошие, игрушка просто не пошла вирально. И внешних источников трафиков довольно-таки мало.
Ну, может быть, не знаю, может быть, еще разгонится. С первой антологией было так же. Еще хуже, на самом деле, запуск там был. И когда нам Not Human заметили, она все не сразу выстрелила. Если в этой антологии есть такие же бенгеры, то, ну, может быть, короче, наверстаем.
Или а нет, вот, не может, расскажите про запуск No I'm Not Human? Потому что, ну, выглядит оно как бы с поверхности, что вот выстрелило все сразу. Но явно там более интересная история.
То есть именно про работу с издателем? Ну, как бы...
Да, давайте про историю вообще. Давайте, да, ну, давайте с антологией. С антологией понятно? Я немножко так это, немножко прифигел. Прям в прямом эфире. Давайте вернемся к No I'm Not Human. Расскажите там про историю, про то, как подписывались с издателем. Я помню, что когда вы к нам приходили на печи, ты, Оля, рассказывала, что у вас было там 400 тысяч вишлистов, по-моему, в тот момент уже после публикации демки или чего-то такого, и уже было предложение тогда от издателя. То есть вы пришли на печи пофлексить. Это было очень забавно. Молодцы.
Ну, я просто считаю, что там получился прикольный пич. Вот, и я уже записалась. Почему нет?
Давайте рассказывайте от начала и до конца.
Вот мы релизнулись. 7 августа вышла антология. С Маркиском все еще хуже было. Он был, но его как бы не было. Мы после релиза, спустя несколько дней, начали рассылать ключики. Там разослали тоже кое-как. После какой-то...
Это
время...
ты про релиз антологии говоришь? В 24-м году летом, да.
Делали тиктоки, посты в Reddit. Что-то сделали, но все же не сказать, чтобы много. Поэтому запустились, ну так, слабенько. Но рассылка помогла, ютуберы начали снимать. И поначалу снимали активно все игры, но потом начали чаще выделять No I'm Not Human. И нам, конечно, с одной стороны приятно, но с другой немножко обидно за ребят, что выделяют только нашу игру. И потом это все ком рос дальше. No Metahuman все активнее выделяли, и уже многие снимали чисто No Metahuman без там BHS, что это не антология, а вот просто какая-то инди-игрушка вышла. Mm-hmm. Также многие говорили, что ребят, классная демка, ждем полную версию, а мы и не планировали. Для нас это все полная игра. Мы решили в антологии сделать короткую игру, для нас это полноценная игра. И когда таких сообщений стало достаточно много, мы с ребятами сидели в том же своем Дискорде, как-то обсуждали и такие, ну, там, может быть, сделаем полную, там люди хотят. И как-то вот из некого шутливого такого настроения это переросло в серьезный разговор. Мы собрались, придумали, как можно расширить проект, начали делать. Вот 3 сентября, спустя чуть меньше, чем через месяц, от релиза антологии завели страничку на Стиме. И достаточно хорошо начали расти виши относительно тех проектов, которые раньше делали мы и наши знакомые.
То есть, подожди, если я правильно тебя понял, вы увидели, что из всей антологии очень сильно замечают именно вот этот ваш проект, и решили в тот момент как раз его выделить в отдельно стоящий, ну, развивать его дальше, делать его лучше и, по сути, издать как отдельную игру. А технически она, то, что в антологии, то, что потом вышло, она очень сильно отличается, или просто больше контента, или в чем
основа
разница?
Основа та же, но мы очень сильно это все улучшили, доработали, добавили нового.
Угу.
Основа людям понравилась, и мы ее как раз дорабатывали.
Да, там даже визуально она поменялась, стала лучше. Я там апскейлингом занималась, текстур. Вот, более качественная визуальная работа была проделана. Вот. Ну да, издатели начали писать массово уже после того, как появилась отдельная страница.
Ну, там еще вот немножко период. У нас первые дни там по 800-500 вишей где-то было. Потом подупали, потом появился Manly Bodies Hero, который снял по нам видео. Оно очень быстро стало самым популярным видео на его канале. И тогда у нас виши полетели, доходило до 8000 в день, если правильно помню.
Mm-hmm.
И тогда уже как раз начали интересоваться нами издатели. И начали переговоры, так как понимали, обсуждали друг с другом, что хоть мы и хорошо идем, но с издателем мы можем идти еще лучше. И даже, ну вот, отдавая долю издателю, мы сможем заработать больше, если кто-то профессиональный нас продвинет.
Ну да, мы не особо, наверное, осознавали тот пласт работы, который мы бы не вывезли без издателя, это правда. Вот, понятное дело, что, наверное, каждый разработчик в своем питче выносит пункт локализация, но не все до конца понимают, что за собой представляет эта локализация. Но я так просто на ней концентрируюсь, потому что самый для меня такой яркий пример — то, с чем мы бы не справились точно, потому что у нас в сценарии больше 100 слов в итоговом варианте, и мы бы просто не осилили, то есть не только там на 11 языков этих основных, но даже хотя бы хорошо на английский бы не справились. И, ну, типа, локализация сама по себе — это дорого, но вот мы не понимали, что, например, таких аспектов, то, что у издателей может быть свой пул разработчиков, которые предлагают лучшую цену за перевод, чем там агентство, к которым бы мы сами обращались, или, например, энтузиасты, которые нам писали. Очень много было энтузиастов, которые на почту предлагали свои услуги по переводу, но, ну, в виде вот эти таблицы с гигантским количеством текста, да, просто недостаточно хорошо знать просто русский и английский языки, чтобы классно перевести художественный текст, при этом сохранив как отсылки и дух игры. Вот. И помимо того, что мы работали как бы с проверенными переводчиками, наш издатель, он систематизировал и подготовил вообще все по игре. Мы создали все вместе документы, он объяснил, как это делается, по лору для создания локализационного гайда. Вот. И это просто позволило сохранить целостность игры для всех, кто читает диалоги. И там был локализационный менеджер, который контролировал вообще весь процесс. После там, подготовки лоб-кита отдавали готовые переводы, части готовые переводы. В общем, тоже мы не знали, что такое proofread, узнали после того, как работали с издателями. Это не просто, когда ты там, написал текст, кидаешь его в переводчик, он тебе кидает его обратно. Там целая сеть и стратегия, и мы как бы помним, что с Силксонгом произошло, и как китайская аудитория отреагировала там на странный перевод, и это то, с чем нельзя шутить у нас. Mm-hmm. Так что да, там мы почувствовали прям хорошо, и ну, правда, как бы, конечно, мы понимали, что у нас много вишлистов, мы ну, там у нас было подтверждение уже как бы того, что у нас выйдет очень громкий релиз, но издатель, он должен был это все усилить. И вот как раз мы поняли все аспекты в работе с издателями, как он это делал, потому что у нас была очень прозрачная коммуникация. Для начинашки это очень важно. На все наши самые глупые вопросы они отвечали, консультировали не только там по рабочим моментам, но и уделяли время для того, чтобы объяснить, как они будут добиваться своих целей. Я считаю, что в нашем случае мы бы, ну, как я уже повторилась, бы, сами бы не справились. Вот.
А вот мне интересно, ну, понятно, игра избирательна, да, и когда у тебя как бы подливать бензин в огонь, это гораздо легче, чем, ну, пытаться искру какую-то поймать, да? Какие вещи, на ваш взгляд, были усилены больше всего? Ну, локализация, это понятно, это больше такой операционный вопрос. А мне вот интересно, может, вы там какие-то интересные коллаборации делали, или, может быть, вместе придумали какие-то фичи, которые в итоге ютуберов заставили играть больше, или вот что-то вот такое?
Ну, во-первых, как бы... Нам посоветовали вообще оформить страницу разработчика, потому что у Critical был кейс с их маусвошингом, где на страницу подписались около там, 90 тысяч людей. Вот. И наверняка люди захотят потом и в дальнейшем видеть такие же шизовые игры с такой шизовой подачей. Вот. И, ну, вот, говоря об этой шизе, мы нашли вот мэтч на этой почве, взять хотя бы вот в соцсетках, у нас был пост, который был оформлен как шуточное обращение к аудитории в преддверии Силксонга с переносом даты релиза. Мы напугали аудиторию, и об этом паблике репостили этот пост о том, что... Ну, мы на самом деле ничего не собирались переносить, но выглядело как...
Да, вы просто сделали это, эту рамочку,
да, типа... Да-да-да.
И это принесло нам больше вещей, чем Gamescom.
Да, кстати.
О, неплохо.
Что на Gamescom делали?
Вот, да, хорошо. Кстати,
нас свозил как раз показать нашу игру. Critical нас повозили по разным ивентам. Ну, именно нашу игру. Нас... Так, мы один раз решили с командой собраться и съездить. Вот, нашу игру много где показывали, и сложно сказать, насколько офлайн-ивенты влияют на аудиторию. Насколько знаю, они хорошо завлекают азиатскую аудиторию, и вот по Японии и Китаю у нас достаточно хорошо все пошло. Их у нас много в...
А вы там были на Tokyo Game Show или где? В офлайне, если говорить.
Мы, да.
Ну да.
Вот Про ивенты на самом деле нам да, объяснили, что ну, на Gamescom вся пресса будет сосредоточена на крупных проектах, поэтому мы нафармим как бы больше вещей с таких ивентов, как Tokyo Game Show или с вот получается AAA Show, там мы я не помню сколько, но это был один из самых успешных.
Вот AAA Show и PC Gaming Show нам очень много вещей принесли, ну и да. Без издателя мы бы туда вообще не попали.
Да. Вот. Ну и они вообще помогали нам наладить процессы, ну, то есть у нас уже были как бы налаженные процессы внутри команды, но и с таким как бы с такой историей, как бы думаешь, зачем вообще тогда нам продюсер, если мы и так хорошо коммуницируем, мы каждую неделю созваниваемся, у нас открытие-закрытие спринта, и у нас были потрясающие продюсеры, вот Аня и Ёши, которые ну, вообще нас за ручку проводили по всему того, чем... Ну, каждую неделю с нами созванивались и отчитывались, получается, не только мы о работе, но и отчитывался также, получается, издатель о том, что он делает каждую неделю. Вот. И это как бы... девочки были нашим как бы хабом, который связывал нас с издательством, потому что это очень важно, ну, не терять связь, коммуникацию с издателем и делиться о всех неудачах и удачах проекта. Вот. Мы, по-моему, ушли от вопроса.
В целом, это free-flow дискуссия. Мне просто вот это интересно, да, потому что один из страхов вот у меня лично был в 2013 году, когда мы первую игру выпустили, это закрыться на 3 года, и потом, типа, следующую игру выпустить через 3 года и надеешься, что попадешь еще раз. А когда у тебя есть партнер какой-то, который может сказать, вот, типа, ну, когда на потоке есть несколько игр, которые запускаются, типа, вот это сработало с той игрой. Не делайте вот так, делайте лучше вот так вот. Это очень полезный опыт, который, ну, сложно его получить, когда выпускаешь одну игру. Ну, на самом деле, у вас cadence, не знаю русское слово, частность релизов, у вас на самом деле очень хорошая. У вас в прошлом году одна игра, и в этом году 2 игры. Но в целом это просто вот коммуникация и открытость между партнерами. Мне кажется, это очень важно, и классно, что у вас позитивные впечатления от этого были.
Да, то есть, блин, просто, ну, немногие, наверное... юные разработчики, начинающие, они не знают вообще о том, скажем так, списке услуг, которые может предоставить издатель. Потому что это тонкий момент. Ну, база, это там на питче локализация, QA, маркетинг. И зачастую они, наверное, даже не понимают, что это все значит.
Вот бы был подкаст, который 14 лет про то, как работать с инди-издателями был. Вот было бы неплохо.
6 лет, и мы критическую массу наберем.
А, через 6 лет наконец-то все. Еще 6 лет подкаст.
С 20 до 25 года мы наберем больше, чем с нулевого до 20.
Блин, вот бы дожить. Ой, как хорошо будет прям. Ладно, это была шутка. Не, на самом деле мы просто довольно часто приглашаем издателей, говорим, отвечаем на вопросы, вот это все. Просто интересно узнать именно ваш опыт. Именно чем вам конкретно издатель помог, и вот давайте продолжайте.
Да, ну вот, давайте я, может быть, наводящий вопрос дам. Потому что на нашей практике я не могу назвать ни одну игру, которая стала успешной, которая, вот когда мы подписывались с разработчиком, и на момент релиза это видение было ровно тем, которое было на подписании. То есть у нас всегда идет какая-то эволюция вот этого вот видения во время разработки. И как бы про маркетинг, локализацию, QA, это все понятно, да? А мне вот интересно, как, может быть, на основе какой-то информации, данных, вижен финального продукта чуть итерировался. Было ли у вас такое? Потому что у нас там всегда есть. Вот, ну, реально нету ни одного питча, который мы подписали, и ровно такая игра запустилась.
Ну, у нас в целом Vision, как мне кажется, остался такой же. Творческая свобода была за нами, но вот продюсеры, да, нам периодически подсказали какие-то моменты. Тут можно вот так сделать, чтобы получше было. Так, не стоит делать, это немножко может не понравиться некоторым аудиториям. И в мелочах они подсказывали и направляли, если мы вот куда-то не туда думали. Но в целом Vision и целостность продукта осталась за нами.
Ну, вот ребята абсолютно чувствуют вообще настроение той аудитории в интернете, для которых они делают игры. Ну, типа, у них просто рука набита на таких проектах, это прям видно с самого старта. И критикалы, они как бы дали, ну, можно сказать, доступ к ноу-хау по продвижению подобных игр. Там кросс-промо они могли предложить, там, и доступ к их собственной аудитории, получается, обеспечили, потому что ну, у нас, короче, не было риска, что издатель встрянет и просто не разберется, как продвигать что-то новое, потому что No Man's Human — это очень понятная для них в этом плане маркетинга история. Вот, и... Как закончить мысль? Ну, в общем...
Хорошо. Ну, просто, может быть, какую-нибудь конкретику дать? Потому что у многих из наших слушателей, возможно, есть, ну, как-то предпочтение самоиздаваться, да? Вот вы можете назвать вот для вас какая топ-1 вещь, которую вы, ну, не ожидали, да, если бы вы самоиздавались? Вот что-то, что... может быть, вот в самом продукте или в манере продвижения. Потому что, опять-таки, контекстно у вас уникальный кейс, потому что у вас игра уже трендила, у вас уже виралилась. И если так подумать, ну, что бы вы сделали не так на основе фидбэка издателя, если бы вы были без издателя? Это make sense, Миша? Я не шизофреню?
Не-не-не, все. Нормальный вопрос. Нормальный вопрос.
Понял, но пока сложно придумать ответ.
Да, тяжело ответить.
Ну,
это
я
всегда тяжело, поэтому я задаю тяжелые вопросы. Мы до начала подкаста подсказали, задавайте тяжелые вопросы.
Ну, я думаю, что у разработчика даже, ну, относительно вообще других разработок у нас все быстро получилось. То есть год разработки и 3 месяца. Ну, что это для разработки, это ничего. Но все равно по ощущениям, по фидбэку от более там опытных ребят возникает всегда такой момент, когда ты в разработке вот не понимаешь, что происходит вообще. Ну, то есть ты за какие-то моменты просто не хочешь быть ответственным, и ты просто уже не вывозишь то, что мог вывозить на старте разработки. И психологический момент эмоциональный, вот когда ты делаешь творчество, ну, критикалы знают, что самое важное, чтобы разработчик довел свою игру до конца, потому что это чуть ли не самое главное. И моменты выгорания — это абсолютно нормальная история, которую знают, наверное, все издатели. И вот они были, то есть, готовы, ну, я не знаю, поддержать нас... не знаю, наше эмоциональное состояние тем, что они постоянно горели. Ну, они не могли не гореть проектом, они не могли, как мы, там, опустить руки где-то или там устать. Они постоянно должны вот держать планку и просто на вот этой всей волне, когда за тебя твои партнеры, твои товарищи пашут, ты рано или поздно подхватишь эту волну и встанешь в строй. Вот. И я не знаю, мне кажется, вот в момент, когда мы были вообще перед самым релизом, с нами наши продюсеры сидели прям допоздна, засиживались и решали все наши проблемы, которые разнились там от ошибок коммуникации с игроками, так там, и выстраивании процессов разработки, которые уже поплыли к концу разработки на самом деле. Особенно, когда там таблица QA на 300 багов, и мы такие: Витя, держись.
Ну да, типа... То есть в какой, ну, уже, по сути, они ощущались не как вот люди от издателя, которые за нами там приглядывают, а, по сути, как часть команды нашей. То есть без которых, возможно, мы бы и не, ну, не довели проект до конца, по крайней мере, в оговоренные сроки.
Да, то есть реальная история могла случиться, что мы все, ну, просто... видим, как, например, ну, другому человеку в нашей команде плохо, мы сами раздражены, то есть это все очень эмоциональное, большое напряжение. А можно просто разосраться на этой почве и не давить, ну, как бы, ну, выпасть из разработки. Вот.
Ну, еще есть такая вещь, когда проект уже там, ну, год или чуть больше, когда люди начинают сомневаться в своих решениях. И иметь кого-то, с кем ты можешь там спросить, типа, вот дверь один или дверь два, это очень помогает, потому что вначале vision, он очень четкий, а потом, когда ты через несколько итераций проходишь, это становится так размазано. И мне кажется, это мое субъективное мнение, что из-за этого часто начинает затягиваться разработка. И то, что вы за чуть больше года релизнули такого рода проект, прямо это вообще класс. Это все слушатели, давайте вот, давайте делать проекты меньше 2 лет, пожалуйста. Пожалуйста.
Ну да, кстати, на самом деле действительно как-то взгляд замыливается уже к концу разработки. То есть я, например, как музыкант, вот я написал музыку, и мне как-то вот, ну что-то вот как будто не то, типа, как-то вот не так. А мне говорят, все хорошо.
Давай 8 раз переделать.
Типа, а? Типа мне говорят, ну, все классно ты сделал. Типа, ты... И я такой, ну, может, надо как-то, может, что-то другое написать. И они такие, да ты что, да там, да у нас. Ну, то есть, дали понять, что как бы, ну, что все правильно. То есть, все как бы нормально делается. То есть, а... не дали как-то, ну, завязнуть вот в этом вот, то есть в каких-то сомнениях, что что-то ты делаешь не так.
То есть свежий взгляд работает нормально.
Ну да, то есть...
Это просто... self-doubt называется. Sorry, Макс, говори.
Да, вот то есть и из-за того, что еще, ну, у меня тоже есть такое, типа, что... какой-то, ну, перфекционизм какой-то просыпается, что хочется вот, ну, вот я хочу прям вот, что все классно, прям все супер хорошо, но то, чтобы сделать все идеально, нужно очень много времени, и как бы и вот это все постоянно переделать, ну, так ни в какие сроки не уложишься, вот, но вовремя нужно остановиться и сделать, как у нас вот любят ребята повторять, good enough, да, чтобы это было не супер вылизано идеально и там со сроком разработки в несколько, там, в 5-10, я не знаю, там лет, а вот сейчас, как бы, то есть, потому что...
Ну, видишь, может быть, это на 90% хорошо, а ты хочешь на 95%, но эти 5% дополнительно, да, они займут в 2 раза больше разработки, а ну игроку вот все, что больше 85%, это уже они не замечают.
Да,
и
да,
это
да,
в вот геймдебе я вижу постоянно с инди-командой, о которой мы говорим. Вот всегда вот это вот... блин, подскажите мне русское слово. Self-doubt. Когда ты сомневаешься в себе. Есть такое слово? Как одно?
Сомнение.
Самосомнение? Ну, вот самосомнение, ну,
сомнение в себе,
оно,
типа,
да, оно сводит креативных людей с ума. Я прям вижу, как люди там, ну, просто анимацию вот твикают, там сидят просто неделями. А я вообще полуслепой, да, мне пофиг, я на телефоне вижу такую, как бы, форму общую, да, и зашибись. Ну, как бы, нормально. Большинство игроков увидит это и будет супер. И мне кажется, вот это в индустрии сейчас у нас идет такая небольшая смена поколений, что ли, когда новые команды приходят и делают вот быстро. Я знаю, что это очень тяжело, но делать быстро и выпустить проект — это прямо важно. И особенно в вашем случае, потому что у вас был хайп. Часто бывают проекты, которые хватают хайп, которые там на Ютубе идет виралка, у вас сотни тысяч фишистов, и потом команда закрывается на 3 года, и Потом еще и откладывает на год, как это мы видим, ну, на Твиттере постоянно. Поэтому я прям, ну, впечатлен всей этой историей. И понятно, что это было нелегко.
Да, вот мы как раз и да, простите, перебила.
Ну, я как раз хотел сказать, что мы вот обсуждали, что следующий проект, который хотим укладываться года в два, чтобы не затягивать больше, чем на 2 года разработку крупных проектов. Потому что больше как раз будет все уже размываться. А за
планируем на год и компромисс на 18 месяцев. Потому что если планируешь на 2 года, то будет 4.
Это да.
Да, я то же самое хотела как раз сказать, то, что, насколько я знаю, никто из ребят не хочет в долгострой уходить, даже после того, как у нас есть все возможности пуститься в разработку, что, ну, у нас уже как бы все после проекта этого, можно не работать, можно делать все, что хотим, воплощать все свои самые смелые мечты, но, тем не менее, все, ну, мне кажется, рационально мыслят, и да, никто не хочет долгострое делать. И каждый год делать вот эту антологию, такой спринт, как чтобы поддерживать себя в форме быстрых идей реализации, когда скоп небольшой. Вот.
Ну как-то, типа, качество, таймлайн и бюджет. Выбери 2.
С переключателем. Так, если я правильно понял, издатель вам помогал внешним мнением, контролировал сроки, занимался маркетингом. Мы, кстати, про то, что делал издатель по маркетингу, я, по-моему, только услышал, что поездили по выставкам, поучаствовали во всяких ивентах, что сработало лучше там. Вот я, кстати, не удивлен, что Gamescom не сработал. Это конечно, это тяжелый ивент для небольших проектов. Он абсолютно непрофильный, я тут с вами соглашусь. А что-то еще было? Что они еще делали? Именно с продвижением, не именно без процесса.
Посты. И очень такие оригинальные, привлекающие внимание. На постах в Твиттере мы тоже достаточно много сделали.
Посты, получается. Вот, я думаю, что они, ну, я думаю, что они более плотно работают со стримерами и ютуберами, чем просто обычная рассылка ключей. Но ага. Я просто точно не скажу, но просто многие еще такие моменты, которые, ну, лучше не говорить, да, но в целом мы довольны.
Ладно, задам еще прям прямой вопрос. Вот мне лично кажется, что ютуберы и стримеры в релизе игры сыграли довольно критическую роль. Если я заходил на Twitch или на YouTube в день или в неделю вашего релиза, играли практически абсолютно все. Как вы думаете, почему так получилось? Почему именно ютуберы подхватили именно вашу игру? Потому что в каждую же неделю выходят десятки релизов. А можно было в целую неделю. То есть для проекта от небольшой команды, очень самобытного, очень визуально интересного. Тем не менее, вот вы так настолько долго удержали интерес аудитории, потому что стримеры же они какие, типа, они берут новую игру, если она за вечер не заходит, ну, видит по аудитории отклик, что, ну, типа, чат мертвый, донатов нет, никто интересные вопросы, темы не поднимает. А с вашим проектом они довольно долго сидели, проходили, перепроходили, пытались открыть новые концовки. Как так получилось именно вот заинтересовать ютуберов? Я думаю, что конкретно вот вы считаете повлияло на вот это вот работа издателя, какие-то фишки в проекте, ноу-хау, вы, может быть, какие-нибудь секреты раскроете? Вот именно почему оно такое реиграбельное и стримабельное?
Ну, из того, что я заметила, чат оживает, когда запускается нам Not Human, и потому mm-hmm. что стримеры, они очень часто ролеплеют и спрашивают там у чата, кого впускать, кого нет. У каждого получается так, что своя индивидуальная история, потому что персонажи ну, меняется порядок их прихода, и из-за этого у людей начинает работать воображение, какая бы коммуникация была. Ну, и зрители ждут реакции на своих любимых персонажей, поэтому гуляют от стримера к стримеру и смотрят, типа, придет ли мой любимый персонаж, как мой любимый ютубер, стример на него отреагирует. Это, ну, были еще такие микрофишки, но мне кажется, они тоже значимые. Вот что сделал издатель, он подготовил файлик PSD, ну, не уверена, в каком формате, но, в общем, туда можно было вставить себя, то есть, или своего персонажа, и он автоматически под фильтром вот этим зеленым знаковым просто оккупировали весь зеленый цвет, и весь зеленый цвет теперь в какой-то момент ассоциировался с...
Да, это я скажу. Сейчас, если видишь в ленте какой-нибудь, ну, такое немного криповатое изображение человека и с зеленым цветом, то все, как бы у вас уже это застолбилось, да, за проектом.
Такая фишка, на самом деле, я вот помню тогда, когда еще в ранние билды там мои друзья играли, и ночью там вот этот вот зеленый цвет, мне говорят такие, типа, ну это что, это как, типа, ночное видение, типа, что зеленый цвет, типа, странно как будто как-то. И я такой думаю, правда странно. Думаю, может как-то это, ну, почему так мы сделали? И я как-то, ну, то есть я как-то не задумывался об этом. И вот это странное решение... Оно, ну, в итоге, типа, фишка, по сути. То есть, в целом, как будто весь проект состоит из каких-то таких вот странных решений, странных персонажей, странной, я не знаю, нетипичной музыки, там, геймплея, который, ну, тоже, как будто, ну, до этого не то чтобы сильно как-то был популярен, но если не считать, там, какой-нибудь Papers, Please, там, и так далее. И вот много вот этих странных решений, по сути, сделали нашу игру.
Да, там... Ну, да, хотел бы дополнить еще про мелочи мемное, что вот чайный гриб — это сохранение, что можно взять кота на руки, походить с ним. Это фича, которая ничего не дает, кроме как подержать кота в руках, но мы там в день релиза открыли страничку скриншотов в Стиме, и там каждый третий — это что люди держат кота в руках.
Как рыбалка. Коты — это современная рыбалка.
Да, да, добавление кота — это всегда, ну, это имба, это просто ульта, которая... запрещенный прием просто. Вот. Ну, и по большей части, как бы, очень много интереса строится вокруг того, кого я увижу, какого еще уродца я увижу в глазке. Вот, и в какой-то момент, ну, просто, ну, весь Твиттер, он был просто в вот этом вот виде с глазка, и там, ну, разные там персонажи рисовали. Ну, очень понравился людям этот концепт того, что кто-то у тебя на пороге. Вот. Ну, и потенциал мемный, да.
Большой. То есть получается, что вы очень хорошо проработали персонажи, которые понравились аудитории, и они пересматривали, ходили там, вот мне в чате пишут, что видел, как аудитория бегала от стримера к стримеру, чтобы посмотреть, как другой любимый стример будет гостей встречать. То есть именно вот эта вот реакция и, получается, понятность и уникальность разных персонажей гостей очень сильно помогла делать из этого уникальный контент стримером, потому что каждое прохождение получалось уникальное. Я не знаю, что там с концовкой, я не знаю, сколько концовок в игре, но вот именно само прохождение довольно интересно смотреть.
Да, да, ну, типа, так и есть, в игру играть, ну, приятнее, ну, на процесс, наверное, смотреть больше приятнее, чем узнать результат, к которому пришел стример, по ощущениям.
Ну да, и тут еще, мне кажется, хорошо сыграло как раз-таки то, что это не просто хоррор, где как бы тебе страшно, и вот вылезла там какая-то пугалка, и вот стример испугался, вот он кричит. Ну то есть это как бы уже было, это уже все 100 раз видели, это, ну, как бы прикольно, но не то чтобы сильно цепляет. А здесь получается так, что люди встречают каких-то персонажей, у которых есть своя личность, свои какие-то взгляды на определенные вещи, они могут с ними согласиться или не согласиться, сделать какие-то выводы о том, кто перед ними стоит вообще, правду он говорит или неправду. То есть здесь как бы идет взаимодействие, по сути, личности стримера с вот этими персонажами, то есть как он их интерпретирует. И это, ну, всегда интересно посмотреть. То есть как твой ютубер там любимый, вот, вот что он скажет про него? Вот, вот мне этот персонаж очень понравился, а вот он как от него, на него отреагирует? Будет ли он ему сопереживать, или, может быть, он его выставит просто сразу же за дверь, не слушая толком. Вот. То есть это те моменты, которые не особо типичны для хоррора, и вот они как раз помогли нашей игре продвинуться среди стримеров и ютуберов.
Ну, так, я бы дополнил, что ребята прописали таких персонажей, у которых какие-то неоднозначные моменты есть, где как раз-таки разные люди могут по-разному это интерпретировать, что интересно посмотреть. И для стримеров, пожалуй, еще интересно это простые решения, выборы такие, где впустить, не впустить, там, застрелить, не застрелить. Угу. И как раз это можно решать с аудиторией, и чуть больше такого импакта происходит. Поэтому, наверное, это интересно смотреть на стримах как раз, что можно повлиять, когда выборы есть, но они не слишком сложные, а такие бинарные.
Алекс, интересно, сработала бы здесь идея Twitch Plays, как мы делали с...
Я думаю, какая-то Twitch интеграция здесь могла бы быть очень уместной, на самом деле. Для слушателей и участников, ну, Twitch интеграция, когда чат в Twitch'е может каким-то образом влиять на игру. Вот вам идея для апдейта.
Но силы не дошли до этого. У нас перед релизом и так очень много задач было. Но в голове эту штуку держим.
Ну, как раз для новогодней распродажи. Как бы нет.
Остался месяц, Алекс. Ты что? Тут сейчас это... Ну, ребята только расслабились, они уже второй проект выпустили, а им надо...
Они расслабились, они только что вторую игру выпустили.
Да. На расслабоне, окей.
Вообще не на расслабоне, если...
Ну да. Хорошо. Забавно, на самом деле, вот на тему расслабонов, такой сайд-трек. Часто вот бывает такая ситуация, и особенно у инди команд, когда типа пиздец на пиздеце, никогда ничего не останавливается, а потом выпустил проект, все как бы утихомировалось, такой сидишь, а где оно, а где адреналин? Это очень странное ощущение, я уверен, многие знают, о чем я говорю.
А что делать-то? Ну, следующую игру, типа.
Ну да.
Это поддержка этой. Да блин, вот поддерживать игру тяжелее, чем разрабатывать на самом деле.
Ну, ты знаешь, вот это вот интересный такой топик, потому что есть куча исследований по поводу того, вот, типа, что легче, сделать новое IP или поддерживать что-то, что уже успешно. И это та же самая теория, когда бизнесы, которые основаны на клиентах, ну, типа, у тебя там есть клиент, да, типа, что легче, удостовериться, что нынешний клиент от тебя не уйдет, или получить нового клиента. Всегда выгоднее сделать нынешнего клиента более счастливым. И в играх то же самое. И куча разработчиков, особенно креативов, в командах разработчиков, получает такой небольшой синдром самозванца, когда вот есть что-то успешное, и нужно продолжать над этим работать, чтобы поддерживать эту успешность. И это в разы легче, чем сделать новый хит. Хотя креативные люди всегда хотят сделать что-то новое. И очень-очень мало людей, что в фильмах, что в играх, кто способен вот так вот постоянно производить новые хиты, вместо того, чтобы делать что-то, что уже успешно, еще более успешно. Я видел презентацию, я уверен, что она не паблик, но суть в том, что исследование было, где от 1 миллиона до 10 миллиона это типа очень сложный путь, ну, по прибыли в играх, а от 10 миллиона до 50 в разы легче, потому что у тебя уже есть здоровая IP, здоровая база. Поэтому да, работать над проектом, который уже успешный, это долго, сложно, и люди часто выгорают.
Ну да. Я, честно сказать, не представляю, как разработчики трудятся над игрой, там, я не знаю, 5-10 лет, Типа как вот я как пример вспоминаю Hello Games с их как это называется-то?
No Man's Sky.
Да, No Man's Sky. То есть игра вышла в 2016 году, собрав огромный интерес от аудитории, и в итоге вышла очень такой сырой, недоделанной. И вот в течение всех этих 9 лет они регулярно выпускали апдейты. Они просто они не просили ни за одно деньги. Это не DLC, это просто вот апдейты, которые по размеру, ну, буквально как DLC. И до сих пор продолжают работать. Ну, конечно, да, параллельно делают там они второй проект, вот этот вот The Light No Fire, или как там, но просто я реально не представляю, то есть до этого разрабатывали ее что-то 4 года, что ли, там, то есть, и то есть все в совокупности это уже больше 10 лет. Как это делают люди? Да,
то есть
люди?
Там ребенок уже идет в колледж, по сути.
А, да, то есть это ужас. Я не знаю, ну, то есть это очень большой труд, и это огромное уважение, конечно, то, что они вот...
Ну, там 100% смотрели. Ротация людей идет.
Ну, наверное,
не
да.
Не может
наверное.
Быть такого. Потому наверное, что креативы да. выгорают, и это вот то, что мы видели у нас тоже на, ну, на долгосрочных франшизах. Ситуации бывают, что вот изначально креатив, ну, нужно ресет сделать, что-то сделать по-другому, типа над другими проектами поработать несколько лет, и потом в итоге возвращаются. Но для этого нужна инфраструктура, потому что проблема основная вот в инди-играх и в инди-издательстве, да, это, ну, типа, вот представьте, что вот мы там выпустили игру, как издатель, да, с классной инди-командой, игра взлетела, все заработали кучу денег, и я как издатель такой сижу, окей, ну, давайте сиквел делать. Изначально команда разработки говорит, не хочу, типа, ну, сложно поддерживать, надо что-то новое. И вот эта ситуация заложника такая, потому что уже есть что-то успешное, и я как издатель могу это сделать еще больше. И поэтому то, что мы делаем чаще всего, это мы, типа, ну, когда мы договариваемся про условия, мы делаем такую ситуацию, что изначально разработчик может идти делать, типа, что-то другое, да, а мы продолжаем работать над этим проектом и просто даем пассивное роялти. И вот это, наверное, первый... Нет, это второй год, когда у нас эта схема начала вот прямо работать. Потому что есть несколько разработчиков, которые сейчас сидят, ничего не делают, получают классные пассивные роялти. И, может быть, они вернутся на следующие проекты в этих франшизах. Может быть. Я на это очень надеюсь. Но, типа, мы как бы даем, типа, первое право на продолжение франшизы для разработчика. И если они говорят, типа, нет, мы хотим отдохнуть, окей, вот пассивные роялти мы делаем без вас.
Ну, мне как творцу тяжело слышать, что... Ну, тяжело даже принять, что, ну, ради продвижения будет делаться такая штука, когда я уже так потухла, например. Вот. Мне бы все равно... Ну, типа... Мне это претит, наверное, такая история. Не знаю, как ребятам.
Ну, на самом деле, да. Мне самому бы такое вряд ли понравилось, честно сказать. То есть я понимаю, с точки зрения бизнеса, это действительно правильная стратегия. Но как-то вот это... Ну, это чисто такой продуктовый процесс, типа, то есть есть продукт, который заходит людям, и мы будем делать сиквелы, пока люди его покупают. Мы, ну, можем себе, в принципе, сейчас позволить не, ну, как бы эксплуатировать этот продукт, а позволить себе сделать что-то еще, ну, а потом подумать, возможно, стоит вернуться, отдохнув, найдя в себе какие-то новые силы, новые идеи, то есть не делать как бы, ну, то же самое, там, новый контент там, и так далее, а что-то новое прочтение. Вот.
Да, я только что понял, что я упустил здесь важную вещь в этом уравнении. Потому что вы работали над игрой меньше 2 лет. Я говорю про ситуацию, когда люди работали над игрой 2-3-4 года, и потом еще после запуска какое-то время, и после этого решили уйти. То есть здесь восприятие не совсем сопоставимо. Но да, вы правы, что это чисто бизнесовый подход.
Ну да.
Вот у меня как у идейного человека до сих пор уши сворачиваются в трубочку, когда я слышу выражение «игровой продукт».
Да, да, реалии, деньги.
Товар, деньги, товар. Понимаю.
Ну, это так, мы, ну, типа, молодые, шутливые, у нас еще столько бенгеров впереди. Это, может быть, нет, но мы еще, мы готовы просто, мы хотим использовать наше время, наши ресурсы, наши таланты для того, чтобы жить свою лучшую жизнь и делать, ну, бросать свои силы на новые там, прототипы, идеи, так что...
Ну давайте. Да, то есть... Благодаря тому, что случился успех No I'm Not a Human, то есть это, по сути, ну, мечта, наверное, любого разработчика игр, что у тебя есть деньги, есть ресурсы для того, чтобы, ну, заниматься любимым делом и делать еще игры какие-то. То есть не беспокоясь о том, что нужно работать еще на какой-то работе, там, пытаться там где-то по вечерам. То есть ты можешь полностью отдаваться проекту и, ну, реализовывать свои идеи и пробовать что-то новое для себя.
Хорошо. У нас тут есть еще один пункт про то, как на этом проекте, вот вы делали, у вас предыдущие проекты не были такого масштаба. Как вы пережили то, что резко возросли требования к разработке? Появился внешний, это же ваш первый издатель, появились какие-то больше требования, как вы с этим справились?
Вот это было местами непросто, местами стрессово, но так как раз и появляется опыт, когда ты не расслаблен, когда тебе все время какой-то воздушный пинок сзади находится, и ты работаешь, ты делает, потому что вот я ребятам периодически говорил, что типа, блин, у нас такой золотой билет, давайте вот сейчас прям жестко поднажмем, и потом уже можно будет хорошенько так расслабиться. Потому что когда такая возможность выпадает, надо приложить больше сил, там устать, но зато это хорошо купится в будущем. И ну, вот для меня лично, я вроде как уже такой middle разработчик на Unity, повидал всякого, но на работах работал так. Не на главных ролях, много что мог сделать, но как бы всю архитектуру строили другие, я достраивал. А тут нужно в одиночку сделать достаточно крупный проект на достаточно большую аудиторию и... каких-то нюансов я не знаю, и приходится их по ходу узнавать и как-то вот это все допиливать. И вот опыта получилось набрать много на таком проекте. Стрессово, особенно последний месяц перед релизом, когда очень много всего неприятного всплыло, много багов было, много недоработок, и активно надо было все доделывать. И возникают всякие нюансы. Вот, например, познавательный факт, что в Unicode один символ, ну, так, немножко с другой стороны пойду, в китайском и японском языке есть одинаковые иероглифы, в японском есть канди, и эти иероглифы в Unicode хранятся под одной ячейкой, но при этом в японском, упрощенном китайском, традиционном китайском эти символы пишутся по-разному. И если изначально я использовал систему шрифтов, что вот у тебя там латиница, если символа не нашлись, то смотри другой шрифт, там в шрифте кириллица, символ не нашли, смотри другой шрифт, там иероглифы. И оказалось, что эта система нерабочая, если у тебя несколько иероглифических языков, и надо было вот резко последние пару недель встраивать систему, чтобы при смене языка менялся шрифт, так как есть такие вот нюансы.
А шрифт у вас рисованный или какой-то готовый?
О, нет, вот взяли готовое.
Окей.
И вот так же с создателем как раз то хорошо работать, потому что это они нам подсказали, мы бы не узнали и получили бы от китайцев за то, что у нас японские иероглифы в китайском языке.
А когда вы начали проект, ты сказал, что пришло очень много багов там за 2 месяца до релиза, когда вы проект в QA отдали? И это уже почти готовый релиз или уже или что-то на более ранних этапах тестировалось? В смысле внешним QA?
Что тестировалось ранее, у нас вот и демка тестировалась, но параллельно с демкой мы допиливали больше контента, и да, что-то мы позже отдавали, где-то я ждал ребят, когда они там свои части доделают по подключению персонажей, по диалогам. И мне казалось, что там вроде бы все готово, но чтобы полноценно протестить игру, нужно дождаться, когда ребята напишут диалоги, чтобы это можно было протестить. И как бы эта часть была запланирована, что у нас там релиз в сентябре, и вот в июле как будто должно быть нормально сдать. Плюс, ну, чуть-чуть там сроки запаздывают. И в августе выясняем, ну, в августе все готово. Как бы, да, немножко заранее. Но оказалось, что надо это делать намного заранее, потому что, когда начали тестить, поняли, что очень много всего всплывает.
Это баги именно по игровой логике или там просто, да, там, знаете, со шрифтами или что-то такое? Что-то прям серьезное или...
И серьезного много было, и вот таких шрифтовых тоже периодически бывали. И в целом, вот как разработчик, понял, что нужно больше писать каких-то утилит для тестирования, потому что у нас большая игра, и очень много разных условий есть. И вот что вот к тебе там придет этот человек, и ты там с ним поговоришь, у него активируется такая штука, ты сохранишься, на следующий там день загрузишься, и чтобы все не сломалось, вот все это учесть, чтобы все в файле сохранения лежало. Таких нюансов много, и каждый из них продумать, чтобы он не сломался, и как-то вот, когда они все влияют друг на друга, в голове продумать это тяжело, на тестах это всплывает, и надо вот фиксить.
Я помню, была очень интересная лекция на DevGamma от Supermassive Games, как они делают свои замечательные там Dark Pictures Anthology. Это же игра, по сути, про выборы. Они придумали систему, когда у них, чтобы не развалилась вот эта вот вся сложная система, приземлять какое-то решение через несколько итераций. Ну, допустим, ты, игрок, ошибся, что-то произошло, ну, герой потерял руку. То есть в следующих катсценах у этого игрока будет отсутствовать рука у модельки. Но вот это вот, по сути, отсутствие руки, говорит человеку, напоминает о его прошлых выборах, но при этом решение приземляется. От этого уже очень сильно ничего не зависит. То есть там рекомендую найти, я не помню название, я не помню, кто ее читал. Хорошая лекция, там можно почерпнуть интересные штуки. Именно для ветвлений.
Ну да.
Так, все целом, так погрустнели сразу же такие.
По поводу того, что вот дал проект, вот эта вот большая разработка. До этого я писал музыку, ну, то есть я не писал музыку для больших каких-то проектов. Это все были там те же геймджемы, небольшие игры, то есть, ну, в той же, в рамках антологии. И тут, получается, проект большой, нужно написать музыки много, она должна быть, ну, как-то по стилю общая, то есть вот это вот общее какое-то настроение передавать, и при этом как-то не скатиться, я не знаю, в самоповторы. То есть это такой челлендж большой для меня был, потому что, ну, до этого, если надо там, ну, то есть я музыку, я не писал ее прям в одном стиле. То есть чаще всего там для этого проекта одно написал, там для этого же другое, там другое там как-то. А здесь вот это все в одном. Это, ну, такая непростая работа была, но опять же, это очень ценный опыт, который вот теперь мне сильно помогает. Вот.
Да, у нас еще была такая история. Ну, в общем, мы могли, короче, не успеть к своему собственному релизу. Вот. Ну, у нас как? То есть В общем, мы заранее отправили билд на проверку Steam'у. Вроде как все проверили. Отправили, Steam пишет, что проверяет за, ну, 4 дня. Мы отправляем его за неделю и не проходим эту проверку. Потому что у нас в странице в Steam указано, что у нас есть поддержка контроллеров, и она действительно у нас есть. Но в одном отделе, разделе коллекций, контроллер не работал. И, ну, мы сразу же, естественно, в быстром темпе создателям начали решать вообще, как нам быстрее, потому что...
Конечно, убрать поддержку контроллеров, все, и не мучиться. Да. Это же все-то 90%.
Да, это было самым верным решением.
А
самым
потом быстрым. Ты добавляешь эту поддержку после того, как ты прошел ревью, и всем пофиг.
Да. Но суть в том,
Алекс делится секретами.
Это
да.
был четверг, а релиз у нас в понедельник.
Да, и выходные...
А выходные они периодически отдыхают тоже, проверщики Стима.
Вот, и получается, уже пятница, точнее, пятница прошла, мы смотрим, что по их времени уже рабочее время закончилось, начался выходной, и мы рассчитываем только на понедельник, типа... Это единственное... Ну, в понедельник мы должны уже, по-моему, релизиться, да, ребят?
Да.
Вот. И Steam... издатели, естественно, нам... чтобы нам помочь, пишут модерации, поддержки Steam'а. Все методы испробовали, наверное. Я не знаю, зарешало ли это, но нас проверили в выходные. Мы там кричали, как уболешенные, когда одобрило... Все, вот, ну, было очень нервно.
Окей, неплохо, ну, хорошо.
Гейбу пишет напрямую.
А, Гейб все почту читает, он, да, такой многостаночник. Так, я смотрю, мы, наверное, бы практически все уже проговорили. У меня есть в качестве завершения две опции. Там у нас еще один есть вопрос, но он довольно, наверное, большой. И я смотрю, уже все устали. Либо я из чата зачитываю быстро вопросы, потому что пришли люди и задают их. Но вопросы в виде блица. Очень кратко можете ответить?
Можем попробовать.
Хорошо, я буду скроллить по чату. Так, быстрый вопрос. Вопрос. Виктор был рейфом для персонажа журналиста, очень похож.
Да.
Хорошо, вот блиц пошел. Так, игра по вайбам и подаче нарратив напоминает аналоговый хоррор. Так и было задумано?
Да.
Окей, хорошо. Было ли выгорание при разработке нечеловеков, и всегда, то как справлялись?
Ну, в моменты, близкие к выгоранию, я говорил, так, ребят, что-то тяжело, я чуть побольше отдохну, но потом на следующей неделе снова продолжу. Перед релизом такой опции не было, перед релизом надо было, но после релиза мы всей командой отдохнули в Японии, это помогло.
То есть перерывы какие-то небольшие, там, просто отвлечься, заняться чем-то другим, что далеко от разработки, я не знаю, подышать воздухом, погулять.
Вот. Ну, у нас просто, наверное, не было фрустрации такой, что типа стоит ли оно того, и типа стоит ли оно всех усилий. Конечно, стоит. Это всегда был ответ на вопрос, поэтому не было жестких выгораний.
Надо просто периодически отдыхать.
Ну да.
Прикиньте. Вот это да. Правда ли, что заплаканный мужчина — это отсылка на Zone 671 Games?
Нет.
Нет? Ну, вообще, я, кстати, видел где-то то ли шортс, то ли что. Там народ разбирал, где вы взяли типажи персонажей с разных... Да,
да. Мы смотрели и смеялись.
То есть это неправда. Это совпадение случайное. Я так понимаю.
Ну, там они очень много натянуто было, типа.
Кроме Виктора. Виктор тут сознался в.
Да.
Ну, блатом воспользовался.
Мы все в игре есть, как, ну, наши там, части тела, они были использованы так или иначе. Самый доступный, как бы, способ нас фотографировать и вставить в игру.
Угу. Не, ну это хорошая идея. Так, были ли варианты, какое пиво добавить в игру, кроме Бобер Черний?
Нет, это был единственный верный вариант.
Так, видел много стримов по игре, но Naughty Hill рассылали ключи издателей, и стримы сами нашли игру. Были ли продвижения в Твиттере и Инстаграме?
Да.
Конечно, рассылал.
То есть не сами пришли, окей.
Ну, кто-то сам, но рассылка массовая была.
Ну, не по издателям, но...
Ну, по стримерам. Подожди, каким издателям?
Издатели, то есть кто там занимался? Ну, может, обсуждали, что типа продвижение было в основном на издателе. Вы этим заниматься не хотите, все правильно. Так, что тут еще? Так, ну все, да. Если еще сейчас от моего скролла. Чьи подмышки попали в игру? Несколько вопросов, несколько людей задает, я не знаю.
Ну мои, допустим, ну, блин.
Вот, Олины подмышки, все, успокойтесь.
Ну,
да. Да. Ну,
все, вы дождались этого ответа официально.
Оли, есть подмышки бородатого большого мужчины. Вот и думаете, где там чьи.
Все, чат победил. Все, спасибо большое. Было очень пообщаться. Удачи вам с следующими проектами. Если что, приходите еще, если будет что интересное рассказать.
Да. Запустите, рассказывайте. Когда следующую игру через 2 месяца запустите, я имею в виду.
Всегда готовы прийти пофлексить вещами.
Да, будем ждать. Все, спасибо и пока.
Всем пока.